года альтернативные инвестиции ООО «Альянс управления активами».
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я больше 20 лет занимаюсь инвестициями в малые высокотехнологичные компании. Создался у меня некоторый опыт в этой области. В настоящий момент мы управляем 4 венчурными фондами. Вот. Ну, собственно говоря, я хотел бы в двух словах рассказать про наши уважаемые венчурные фонды. Начиная с провокации. Больше года назад в сети LinkedIn, где у меня одна из самых больших групп по венчурным инвестициям, я повесил «Нет». Вы говорите «Инновация». Даже микрофон не работает. Вот. Я повесил дискуссию, что надо сделать, чтобы Россия превратилась центр венчурного капитала наряду с Силиконовой долиной, с Кембриджем, с Израилем и рядом других известных площадок, где успешно развиваются венчурные инвестиции. И меньше чем за неделю появились комментарии, больше 120 люди писали, да что, это же Россия, там это невозможно, русский народ ленивый, там бандитизм, там медведи гуляют, там вообще народ не способен к предпринимательству. И поехала куча всякого такого неприглядного. Да. Прошла неделя, один из рентян написал, знаете, вот мы в начале 90-х основали нашу программу «Йозма», где, знаете, как критиковали, да? Вообще, к слову сказать, первые две попытки вообще закончились неудачей. Были потеряны деньги, израильское правительство критиковало за распил денег, что деньги разворовываются, никакого хай-тека там не будет. Ни одна попытка. Насколько я знаю, только со второго, если не с третьего раза все получилось. Только спустя 10 лет было официально признано, что программа была успешной. Писали ребята из Ирландии, писали из Финляндии, писали из Германии, как сотни миллионов евро тратится германским правительством на то, чтобы сделать венчурную инвестицию, и ничего не получается. Жаловались французы. Говорили корейцы, что у них ничего нет. Вообще, по большому счету, получилось только в нескольких странах, помимо Силиконовой долины. Это Израиль, Финляндия и Кембридж. Что же, ну, после этого, где-то спустя неделю-две, пошел конструктив. Что же надо сделать для того, чтобы у нас получилось? По большому счету, нужно два условия. Первое условие – это серьезный научно-технический потенциал, поток инноваций, который идет в стране. Это не сделаешь сразу, это получается спустя там, десятки лет целенаправленных усилий. Вот то, что в России есть априори. И второе условие – для малого бизнеса. Но, к сожалению, очень быстро создать компанию в России не получится, очень много барьеров. У меня в портфеле больше 15 компаний. 16-ю сделку 2 недели назад закрыл. Это просто какой-то дикий ужас. Вот компания бывает целый год занимается R&D, заканчивает продукт, там не генерирует никакой выручки. Вот замучились ходить по налоговым и объяснять, почему компания не генерирует выручку. Одна претензия, другая претензия. Вот на таких мелочах, вот здесь вот микрофон не работает, а мы говорим про инновации. Вот на таких мелочах спотыкается любой предприниматель, который стартует бизнес. Еще один пример. Мы недавно проинвестировали в одну компанию. Вот она собирается производить высокотехнологичный продукт, который будет экспортировать, планировал экспортировать из России в Европейский Союз. Вот они вообще прожили 10 лет в Калифорнии, приехали, начали разбираться, а потом начали общаться с нашей таможней. Поняли, что экспортировать продукцию через нашу таможню невозможно. В итоге приняли решение открывать производство в Турции, потому что из Турции легко продавать в Европейском Союзе. Мы выделили огромный технопарк, вот, пожалуйста, $5 квадратный метр, вся инфраструктура. Хотите купить оборудование? Вот, пожалуйста, вам скидки, вот вам гранты, пожалуйста. То есть получается, Томск, Обнинск, Зеленоград и другие так называемые технологические зоны проиграли Турции в конкуренции для размещения этой компании. Я специально ребят попросил съездить, точнее изучить условия подробно наших технико-юридических зон. Они даже специально съездили в Зеленоград, позвонили в Обнинск, позвонили в Томск и пришли к выводу, что размещать производство в наших условиях нецелесообразно. А теперь я, уважаемые друзья, расскажу про историю успеха. На самом деле не все так плохо. Мы в эту сторону движемся, у нас уже есть успехи, и я искренне убежден, что у нас есть все условия для того, чтобы у нас получилось. Почему? Потому что государство предпринимает усилия. Там, если средний срок, если взять, за пример, Израиль, там 10-15 лет, и получился успех, несмотря на очевидные провалы, неудачи, было терпение, было желание получиться. Первый частный государственный фонд России появился в 2006 году. 4 года прошло. Давайте, друзья, наберемся терпения. Мы много копий поломаем, но у нас обязательно получится. Было бы желание. Много усилий для этого принимается. Вот, а теперь про историю успеха. В середине 2007 года ко мне пришел Егор Яхов. Он наверху. Такой безумный человек, который до этого 5 лет рынков проработал, занимался продажами. Вообще, он выпускник МИФИ, инженер по образованию, то есть с точки зрения технической, он очень-очень хорошо соков. Вот, ну, в начале своей карьеры, если уж секция посвящена образованию, я немножко про его программу расскажу. Он работал в научно-исследовательском институте, занимался сложными вычислениями, работал в ядерной промышленности. Вот, ну, так получилось, что рынок наступил, он ушел в бизнес. Проработал 5 лет в Intel, занимался продажами, потом работал в медийной компании. И в 2007 году решил сделать онлайн-телевидение, то есть интернет-телевидение, развлекательное. У него был партнер, глава Adobe России, Паша Черкашин, известный бизнес-ангел и предприниматель. Вот они с такой безумной идеей ко мне пришли. Говорит, ну вот смотри, вот есть аналог в Европе, компания Juice, стоит $1.5 миллиарда, проинвестировано 60. Вот первый аналог интернет-телевидения. Слушайте, друзья, я YouTube не всегда смотрю. Там, что вы говорите про интернет-телевидение? Говорит, нет, нет, у нас получится. Ребята были заводные, безумные. Приходило еще несколько проектов в этой области, конкурирующих. Более того, поскольку предприниматели, люди предприимчивы по определению, они друг у друга воровали презентацию, потом приходили с лодки. Одна, вторая, вот третья. Что, в общем-то, нормально для этой индустрии. Мы, как инвесторы, к этому относимся с пониманием. В этот проект Real Media проинвестировал я. В проект конкурирующий проинвестировал фонд Nangle, первый инвестор Skype. И еще был проект, который инвестировал в венчурный фонд, аффилированный с Первым каналом. То есть традиционные СМИ уже начали присматриваться и сейчас более активно присматриваются к интернету, как новому медиа, то есть качественно новой среды. Прошло 2.5 года, Nangle $3 миллиона списал. Juice, который стоил $1.5 миллиарда, получил еще $60 миллионов и обанкротился. Там, Первый канал списал свои $10 миллионов, а Tigo выжил. Не просто выжил, а, как признал Intel совсем недавно, это вообще первая в мире компания, которая вышла на самоокупаемость. Выручка ее удваивается, это не просто инновация, это настоящая рыночная компания, которая делала самый первый контракты по размещению рекламы, так называемые прироллы. То есть ту рекламу, которую вы видите в телевизоре, да, вот она точно такая же. Вот заходите, смотрите фильм, то есть секунду, вы его еще не смотрите, но смотрите рекламу обязательно, а потом смотрите фильм, полнометражный, короткометражный. На самом деле, в настоящий момент на портале более 30 различных каналов. Это и мультфильмы, и видеоклипы, и длинное кино. 9 мая была акция, посвященная Великой Отечественной войне, поэтому там были размещены фильмы, посвященные этой тематике. Там много обучающих программ. То есть, в отличие от традиционного телевидения, где вы вынуждены смотреть программу, переключаете или там. Здесь вы можете легко зайти, выбрать удобный вам контент и смотреть в любой промежуток времени. Вот. Ну, к слову сказать, если в прошлом году рынок печатных СМИ упал от 35 до 40%, выручка Яндекса сократилась на 8% в долларовом выражении, то рынок вот этой вот рекламы в России вырос в 2,5 раза, в Германии вырос в 3,5 раза, в Штатах вырос в 3 раза. То есть это действительно новое, совершенно новое направление, когда люди постепенно переходят для развлечения, то есть для просмотра длинного контента, для телевидения, да, то есть в интернете. Еще один классический пример. Молодежь до 17 лет, он уже не смотрит телевизор. Они сидят на торрентах, сидят на ютубах, они общаются в интернете. И никакие усилия Константина Эрнста заставить молодежь смотреть телевизор с помощью своего сериала «Школа» не увенчались успехом. Молодежь, и не только молодежь, народ переходит в интернет. Тому подтверждение недавно, буквально 2 месяца назад, Philips, Hitachi, другие крупные производители телевизоров выпустили телевизоры с доступом в интернете. Вот, к слову сказать, еще могу сказать. Я уже заканчиваю. Да? Сейчас Twiggle, как полноценное интернет-телевидение, конкурирует с многими региональными каналами. Аудитория за прошлый месяц превысила 9 миллионов человек. А теперь на тему нашей сегодняшней дискуссии. Почему это получилось? Потому что, ну, в отличие даже от таких серьезных конкурентов, и таких серьезных инвесторов, во-первых, потому что было осознание того, что это не просто какой-то технический канал, а то, что это действительно настоящая медиа. Что был очень профессиональный менеджмент, что было очень сильное желание сделать на этом бизнес, что люди были бизнесменами прежде всего, а не учеными, инноваторами. И я с большим уважением отношусь к уважаемой научной сфере, потому что только она создает знания, на основе которых мы зарабатываем деньги. Вот. С другой стороны, почему вот Николай сказал, да, вот, сидит в венчурном фонде, ни один его проект не поддержал. Это просто потому, что ни одного проекта из тех, которые он мне приносил, не было готово для того, чтобы мы, инвесторы, рискнули деньгами наших уважаемых пайщиков, то есть инвесторов. Мы не просто даем деньги на развитие, на вас, мы обязаны их вернуть доход. Спасибо за внимание.
Спасибо, Максим Васильевич.